Лекция 78. Неудачные кодификационные попытки. Попытки систематизировать. Состав комиссии 1767 года. Выборы в комиссию. Депутатские наказы. Устройство комиссии. Открытие комиссии и обзор ее работ. Прения. Два дворянства. Спор из-за крепостного права. Комиссия и новое уложение. Перемена задачи комиссии. Значение комиссии. Судьба наказа. Мысль о реформе местного управления и суда. Неудачные кодификационные попытки. Еще в 1700 году была составлена из высших чинов с несколькими дьяками комиссия, которой поручено было пополнить уложение 1649 года узаконениями, состоявшимися после его издания. С тех пор над этим делом безуспешно работал ряд комиссий. Перепробовали разные способы работы. То клали в основу ее свое старое уложение, пополняя его новыми указами, то сводили его со шведским кодексом, заменяя неподходящие пункты последнего статьями первого или новыми постановлениями. К импровизированным кодификаторам из военных и статских чинов присоединяли назначенных или выборных экспертов, добрых и знающих людей, иногда только из офицеров и дворян, чаще и из других сословий, духовенства и купечества. В таком составе кодификационных комиссий сказалось смутное воспоминание об участии земских соборов в составлении важнейших законодательных сводов Древней Руси, судебника 1550 года и уложения 1649 года. Комиссия 1754 года, составленная также из должностных лиц Центрального управления с участием Десьянс Академии профессора Штруби де Пермонта, изготовила две части нового уложения. И в 1761 году по предложению комиссии для совместного с ней вторичного рассмотрения ее труда Сенат указал вызвать из каждой провинции по два выборных от дворянства и по одному из купечества, и Синоду предложить выбор депутатов от духовенства. Дело и на этот раз не было закончено. Выборных в 1763 году распустили, но комиссия просуществовала вплоть до созыва новых депутатов в 1767 году. Состав комиссии 1767 года. Екатерине предстояло кончить давнее дело, устранив по указаниям опыта причины неудачи прежних попыток. Теперь оно во многих отношениях поставлено было иначе, чем поставилось прежде. Начали прямо манифестом 14 декабря 1766 года о созыве депутатов в предложенную комиссию для сочинения проекта нового уложения, как она официально называлась. Представительство было значительно расширено. Комиссия составлялась из представителей правительственных учреждений и из депутатов от различных разрядов или классов населения. Сенат, Синод, все коллегии и главные канцелярии Центрального управления послали по одному представителю. Чтобы понять порядок выбора депутатов от населения, надобно припомнить, что тогда империя делилась на 20 губерний, которые подразделялись на провинции, а провинции на уезды. По одному депутату назначено было на каждый город от домовладельцев, на каждый уезд от дворян-землевладельцев и на каждую провинцию по депутату от однодворцев, от пахотных солдат, от государственных черносошных крестьян и из оседлых инородцев от каждого народа, крещеного или некрещеного, и того 4 депутата от провинции, где были налицо эти 4 разряда населения. Число депутатов от казаков предоставлено было определить их высшим командирам. Выборы уездные и городские были прямые по провинциям, трехстепенные. Дворяне, землевладельцы уезда под председательством выбранного на 2 года дворянского предводителя, а горожане домохозяева под председательством тоже на 2 года выбранного городского головы, прямо избирали депутатов в комиссию. Только очень большие города могли сперва избирать выборщиков по городским частям. Однодворцы и другие свободные сельские обыватели упомянутых разрядов, дом и землю в погосте сельском приходе имеющие, выбирали погостных поверенных, которые избирали поверенных уезды, а из их среды выбирался провинциальный депутат. Таким образом, в комиссии представлены были центральные правительственные учреждения, некоторые сословия, инородческие племена и места жительства. По букве обряда городских выборов в них участвовали все домохозяева, каковыми могли быть лица всякого звания. Это наводит на мысль о всесословном характере городских выборов, противоречащим всему строю тогдашнего русского общества. Но припомним, что тогда Екатерина мечтала о создании в России среднего рода людей, подобного среднему сословию на Западе. В этот класс, называвшийся еще мещанами, наказ относит людей, которые, не будучи ни дворянами, ни хлебопашцами, занимаются художествами, науками, мореплаванием, торговлею и ремеслами, а также всех недворян, кои будут выходить из воспитательных домов и русских училищ. И, наконец, детей приказных людей. Главные признаки мещанина – обладание домом и имением в городе и платеж городских налогов. Но такого класса еще не было в России, а были налицо лишь некоторые разобщенные его элементы. Для выборов оставался один уловимый признак мещанина – домовладение. По мысли Екатерины и город сословие, но фиктивное, потому на деле городские выборы вышли не сословными и не все сословными, а просто бессословными. Из сохранившихся дел видим, что в городских выборах участвовало и духовенство с приказными людьми. Сенат не утверждал депутатов, выбранных одними купцами, где были домовладельцы других званий. В малороссийских городах рядом с мещанством выступало на выборах и шляхетство. В Петербурге, застроенном по указам Петра дворянскими домами, домовладельцы из чиновно-дворянской знати совсем заслонили собой купечество. Городским головой был избран обер-комендант, а депутатом от столицы – граф Орлов. По примеру Петербурга тот же характер получили выборы и в старой столице, где городским головой был избран князь Вяземский, а депутатом – князь Голицын. При расширенном представительстве комиссия, однако, далеко не захватывала своим составом всех слоев тогдашнего населения империи, не говоря уже о крепостных крестьянах. Не видим депутатов от приходского духовенства, хотя и участвовавших в городских выборах, от крестьян дворцовых и даже бывших церковных или экономических, как они назывались, по имени управлявшей ими коллегии экономии, хотя со времени секуляризации 1764 год они примкнули к свободным сельским обывателям. Всех депутатов было избрано 564. Количественное распределение представительства не соответствовало ни численности представленных групп населения, ни их значению в государстве. Всего больше депутатов досталось городам, потому что всякий город, большой и малый, и столица Москва, и уездный город Буй, в котором считалось всего несколько сот обывателей, послал по одному депутату. В составе комиссии городских депутатов было 39%. Между тем, городские жители не составляли и 5% всего населения империи. Пропорциональное отношение представительства по классам является в таком виде. Правительственные учреждения – около 5%. Дворянство – 30%. Города – 39%. Сельские обыватели – 14%. Казаки, инородцы, остальные классы – 12%. Выборы в комиссию. Екатерине предстояло побороть закоренелое равнодушие и недоверие, с каким население привыкло встречать правительственный призыв к общественному содействию, зная по опыту, что ничего из этого, кроме новых тягостей и бестолковых распоряжений, не выйдет. Так отнеслось оно и к сенатскому указу 1761 года, призывавшему общество, дворянство и купечество споспешествовать правительству советами и делом в сочинении нового уложения, напоминая сынам Отечества их долг и возможность незабвенную в будущие роды о себе оставить память. Такие слова в сенатском указе звучали для обывателя смешной выходкой, особенно рядом с угрозой кодификационной комиссии отписывать у дворян деревни за неявку. Теперь высокий знак доверия власти к подданным старались поставить более благопристойным образом. Манифест о созыве депутатов был читан по всем церквам 3 воскресенья сряду, и он возвещал, что со стороны престола милосердие полагается в основание законов, а со стороны подданных ожидается благодарность и послушание. Депутаты призывались к великому делу, выборы их должны были происходить с тихостью, учтивостью и молчаливо. Депутатам назначено было жалование, звание их возведено было на небывалую высоту и стало самым привилегированным в России. Они находились под собственным охранением императрицы на всю жизнь, в какое бы прегрешение ни впали, освобождались от смертной казни, пытки и телесного наказания. Имущество их подвергалось конфискации только за долги. Личная безопасность охранялась удвоенной карой, им даны были для ношения особые значки, которые дворянским депутатам по окончании дела дозволялось вносить в их гербы, дабы потомки знать могли, какому великому делу они участниками были. Никто из русских подданных не пользовался тогда такими преимуществами. В Великороссии выборы вообще прошли благополучно. Случаи вроде борьбы города Гороховца с воеводой за своего депутата или отказа шального новгородского дворянина участвовать в выборах, так как дворянство освобождено от обязательной службы, такие случаи были редки. Зато в Малороссии выборы вызвали шумные волнения, расшевелив издавна скоплявшуюся вражду между великорусской администрацией и туземным обществом, между шляхетством и мещанством, рядовым казачеством и его старшиной. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.